Часть 9. Стадный инстинкт. Мы недолго будем радоваться иллюзорному разрешению загадки массы этой формулой. Нас тотчас обеспокоит мысль о том, что мы в сущности сослались на загадку гипноза, в котором есть еще так много неразрешенного. И тут возникает новое возражение дальнейшему исследованию. Мы должны сказать себе, что многочисленные аффективные привязанности, отмеченные нами в массе, вполне достаточны для объяснения одной из ее характерных черт – недостатка самостоятельности и инициативы у индивида, однородности его реакций с реакциями всех других, его снижение, так сказать, до массового индивида. Но масса проявляет нечто большее, если мы рассмотрим ее как одно целое. Черты слабости интеллектуальной деятельности, аффективной незаторможенности, неспособности к обуздыванию и к отсрочке, склонность к переходу границ в проявлении чувств и к полному переходу этих чувств в действие. Все это и такое прочее, так ярко изложенное Лебоном, создает несомненную картину регрессии душевной деятельности до более ранней ступени, какую мы обычно находим у дикарей и у детей. Такая регрессия особенно характерна для обыкновенной массы, в то время как у высокоорганизованных искусственных масс она, как мы слышали, не может быть глубокой. Таким образом, у нас получается впечатление состояния, в котором отдельные эмоциональные побуждения и личный интеллектуальный акт индивида слишком слабы, чтобы проявиться отдельно, и обязательно должны дожидаться подкрепления в виде однородного повторения со стороны других людей. Вспомним о том, сколько этих феноменов зависимости относится к нормальной конституции человеческого общества, как мало в нем имеется оригинальности и личного мужества, как сильно каждый человек находится во власти установок массовой души, проявляющейся в расовых особенностях, в сословных предрассудках, общественном мнении и так далее. Загадка сугестивного влияния увеличивается для нас утверждением того факта, что такое влияние оказывается не только вождем, но и каждым индивидом на другого индивида. И мы бросаем себе упрек в том, что мы односторонне подчеркнули отношение к вождю, не обратив никакого внимания на другой фактор взаимного внушения. Из чувства скромности мы захотим прислушаться к другому голосу, который сулит нам объяснение, исходящее из более простых основоположений. Я заимствую такое объяснение из прекрасной книги Троттера о стадном инстинкте и сожалею лишь о том, что она не вполне избежала антипатии, явившейся результатом последней Великой войны. Троттер считает описанные душевные феномены массы производным стадного инстинкта, gregariousness, являющегося врожденным как для человека, так и для других видов животных. Эта стадность является биологически аналогией и как бы продолжением многоклеточности. В смысле либидинозной теории она является дальнейшим проявлением, вытекающей из либидо склонности всех однородных живых существ объединиться в единицы большого объема. Индивид чувствует себя неполным, incomplete, когда он один. Страх маленького ребенка является уже проявлением этого стадного инстинкта. Противоречие стаду равносильно отделению от него и потому избегается со страхом. Стадо же отрицает все новое, непривычное. Стадный инстинкт является чем-то первичным, не поддающимся дальнейшему разложению. Which cannot be split up. Троттер приводит ряд влечений или инстинктов, которые он считает первичными. Инстинкт самосохранения, питание, половой инстинкт и стадный инстинкт. Последний должен часто противопоставляться другим инстинктам. Сознание виновности и чувство долга являются характерным достоянием «gregarious animal». Из стадного инстинкта исходят, по мнению Троттера, также и вытесняющие силы, которые психоанализ открыл в «я», а следовательно, и то сопротивление, с которым сталкивается врач при психоаналитическом лечении. Своим значением язык обязан своей способности дать людям возможность взаимного понимания в стаде. На нем покоится главным образом идентификация индивидов друг с другом. Подобно тому, как Лебон в центре своего внимания поставил преимущественно характерные недолговечные массы, а МакДугал – стабильное общество, как Троттер сосредоточил свое внимание на самых распространенных объединениях, в которых живет человек, этот «цвоу политикоу» и дал им психологическое обоснование. Троттеру не нужно искать происхождение стадного инстинкта, так как он считает его первичным и неразрешимым. Его примечание, что Борис Сидис считает стадный инстинкт производным внушаемости, к счастью, для него излишне. Это объяснение по хорошо известному неудовлетворительному шаблону и обратное положение, гласящее, что внушаемость является производным стадного инстинкта, оказалось для меня более очевидным. Но против изложения Троттера можно с еще большим правом, чем против других, возразить, что оно обращает слишком мало внимания на роль вождя в массе, в то время как мы склонны к противоположному мнению, что сущность массы не может быть понята, если пренебречь вождем. Стадный инстинкт вообще не оставляет места вождю. Вождь только случайно привходит в стадо, и в связи с этим стоит тот факт, что из этого инстинкта нет пути к потребности в божестве. Стаду недостает пастуха. Но кроме того, изложение Троттера можно психологически опровергнуть. То есть можно по меньшей мере сделать вероятным, что стадное влечение поддается разложению. Что оно не является первичным в том смысле, как инстинкт самосохранения и половой инстинкт. Разумеется, нелегко проследить онтогенез стадного инстинкта. Страх маленького ребенка, оставленного наедине, Троттер толкует его уже как проявление инстинкта. Легче допускает другое толкование. Он относится к матери, впоследствии к другим любым лицам, и является выражением неисполненного желания, с которым ребенок не умеет ничего сделать, кроме превращения его в страх. Страх, оставленного наедине с самим собою маленького ребенка, не уляжется при виде любого человека из стада. Наоборот, приближение такого чужого человека вызовет лишь страх. У ребенка долго не замечают ничего, что говорило бы о стадном инстинкте или о чувстве массы. Massengefühl. Такое чувство образуется лишь в детских, где много детей, из их отношения к родителям. А именно, как начальная зависть, с которой старший ребенок встречает младшего. Старший ребенок хотел бы, конечно, ревниво вытеснить младшего, отладить его от родителей, лишить его всех прав, но ввиду того, что этот ребенок, как и все последующие, одинаково любим родителями, старший ребенок, не имея возможности удержать свою враждебную установку без ущерба для себя, вынужден идентифицировать себя с другими детьми. И в детской среде возникает чувство массы или общности, получающее свое дальнейшее развитие в школе. Первым требованием этого реактивного образования является требование справедливости, одинакового обращения со всеми. Известно, как громко и настойчиво проявляется это требование в школе. Если я сам не могу быть любимчиком, то пусть, по крайней мере, никто не будет любимчиком. Можно было бы считать это превращение и замену ревности чувством массы в детской и в школе чем-то неправдоподобным, если бы тот же самый процесс вновь не наблюдался несколько позже при других соотношениях. Стоит вспомнить о толпе мечтательно влюбленных дам и жриц, теснящихся вокруг певца или пианиста после его концерта. Вероятно, каждой из них хотелось бы отнестись ревниво ко всем другим, однако ввиду их множества и связанной с этим невозможности достичь цели своей влюбленности, они отказываются от этого. И вместо того, чтобы вцепиться друг другу в волосы, они действуют как единая масса, благоговеющая перед тем, кого они чествуют, проявляя это сообща. Они были бы рады поделиться его локоном. Они, первоначальные соперницы, могут идентифицироваться друг с другом благодаря одинаковой любви к одному и тому же объекту. Если ситуация, как это обычно бывает, может быть разрешена с помощью инстинкта несколькими способами, то нет ничего удивительного в том, что осуществляется тот исход, с которым связана возможность некоторого удовлетворения, в то время как другой способ, даже более очевидный, не используется, так как реальные соотношения отказывают ему в достижении этой цели. Дух общественности, esprit de corps и так далее, которые оказывают впоследствии свое действие в обществе, не скрывают своего происхождения из первоначальной зависти. Никто не должен иметь желания выдвинуться. Каждый должен быть равен другому. Все должны обладать одинаковыми ценностями. Социальная справедливость должна обозначать, что человек сам отказывается от многого для того, чтобы другие тоже должны были отказаться от этого. Или, что то же самое, не могли требовать этого. Это требование равенства является корнем социальной совести и чувства долга. Неожиданным образом мы находим его в боязни инфекции у сифилитиков, которую мы поняли благодаря психоанализу. Боязнь этих несчастных является выражением их сопротивления против бессознательного желания распространить свою инфекцию на других. Ибо почему же они, одни, должны быть инфицированы и лишены очень многого, а другие нет? Прекрасная притча о суде Соломона имеет это же самое ядро. Если у одной женщины умер ребенок, то другая тоже не должна иметь живого ребенка. По этому желанию можно было бы узнать потерпевшую. Итак, социальное чувство покоится на превращении чувства, бывшего сначала враждебным, в положительно окрашенную привязанность, носящую характер идентификации. Поскольку мы до сих пор проследили этот процесс, оказывается, что это превращение совершается под влиянием общей нежной привязанности к лицу, стоящему вне массы. Наш анализ идентификации кажется нам самим неисчерпывающим. Но для нашей настоящей цели достаточно вернуться к тому положению, что масса требует строгого соблюдения равенства. Мы уже слышали при обсуждении обеих искусственных масс, церкви и армии, что их предпосылкой является одинаковая любовь вождя ко всем участникам массы. Но мы не забываем, что требование равенства, существующее в массе, относится только к ее отдельным членам и не касается вождя. Все участники массы должны быть равны между собою, но все они хотят, чтобы над ними властвовал вождь. Многие равные между собою, могущие идентифицироваться друг с другом, и один единственный, превосходящий их всех. Такова ситуация, существующая в жизнеспособной массе. Следовательно, мы позволяем себе внести коррекцию в выражение Троттера, что человек – стадное животное. Он является скорее животным орды, участником орды, предводительствуемой вождем.